Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 638-го дня войны, главные новости четверга, 23 ноября.
Чернобаевку в Херсонской области обстреляли кассетными боеприпасами, там погибли 3 человека.
На выборах в Нидерландах победила ультраправая партия «Свободы», известная антиукраинской позицией.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов удочерил незаконно вывезенную из Украины девочку. Выяснили важные истории.
В России осужденного за каннибализм и убийство помиловали и отправили воевать в Украину.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 3 человека погибли в результате обстрела Чернобаевки в Херсонской области. По предварительной информации, населенный пункт был обстрелян кассетными боеприпасами. Также, по данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, россияне с беспилотника атаковали Береслав, в результате чего погиб велосипедист, который в тот момент ехал по улице. Также из артиллерии был обстрелян Днепровский район Херсона. Пострадали 2 детей. Всего за последние сутки на юге и востоке Украины погибли по меньшей мере 5 человек. Если говорить о ситуации на фронте, российские войска продвигаются на Купинском направлении и продолжают наземные атаки вдоль линии Купинск-Сватово-Кременная. Об этом сообщает Институт изучения войны. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки, это 8 километров к северо-востоку от Купинска. Кроме этого, украинский военный обозреватель Константин Машавец отмечает, что российские войска на Купинском направлении завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. Больше всего россияне атакуют именно Авдеевское и Купинское направления. Например, на Авдеевском направлении за минувшие сутки украинские военные, как они сообщают, отбили 30 атак. Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что Россия несет значительные потери и за минувшие сутки потеряла более 1000 солдат, 20 танков и 2 средства ПВО. С наступлением сильных зимних холодов украинским войскам придется вести тяжелые оборонительные бои на участках Восточного фронта. При этом силы на юге продолжат наступательные действия, заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский.
Надо сказать, что Россия учит уроки всех своих действий во время этой агрессии и совершенно очевидно переориентируется на более современные способы ведения войны. Свидетельство этому в словах зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который сегодня говорил о беспилотниках. Он выступал в Московском индустриальном парке Руднева и сказал, что беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО, как они называют войну российскую против Украины. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большой степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Но действительно, мы помним съемки украинские именно первых месяцев войны, когда на российские танки сбрасывали боеприпасы, и те очень серьезно горели, и, так сказать, Россия теряла военную технику. Но очевидно, что сейчас Россия будет пытаться нарастить свой парк дронов. С другой стороны, не очень понятно, что она еще может сделать, потому что сейчас Европа довольно серьезно перекрывает поступление в Россию нужных для этого электронных компонентов. Но так или иначе, очевидно, что Россия настраивается на долгую войну и также перестраивает свою промышленность под такие современные способы ведения войны. Однако в то время, как Россия пытается организовать производство военных дронов, гражданские самолеты остались практически без внимания и без поддержки. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, потому что разведка украинская взломала Росавиацию. Это Федеральное агентство воздушного транспорта. Очень много документов получили в киберпространстве украинские разведчики. И они говорят, что, цитирую, «сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса». В общем, там подводятся итоги всех происшествий в сфере гражданской авиации. Их почти 200 только в январе 2023 года. Очень много проблем с так называемым суперджетом «Сухой». Это гражданский самолет, сделанный в России. Ну и украинская разведка делает вывод о том, что Иран помогает России ремонтировать западные самолеты, а сама Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием самолетов с большим налетом.
Но тем временем в России продолжается мобилизация, хотя это слово никто не произносит и официально об этом не говорят. Мы рассказывали об этом в наших подкастах, но тем не менее людей набирают и набирают отовсюду, как известно. И вот сегодня ряд российских независимых медиа опубликовал сообщение о том, что сахалинец, которого признали виновным в каннибализме и убийствах, он за это сидел, судя по всему, был помилован и отправился воевать в Украину. Он выложил фото в камуфляже с шевроном за Чебурашем. Когда вышел вот этот новый фильм о Чебурашке, от него образовали новый глагол «за Чебурашем», и он стал появляться на военных шевронах. То есть Чебурашку использовали, как и многих других героев и известных личностей, в качестве средства пропаганды. Внимание на эту фотографию обратил телеграм-канал «Сахалин против войны». Всего сахалинца по фамилии Горин судили трижды, и все три раза по статье об убийстве. Причем в некоторых случаях речь шла еще и о каннибализме. В материалах дела говорится о том, что с одного из убитых он срезал мягкие ткани, которые затем употребил в пищу. Ну и другие подробности там приводятся, на которых мы не будем останавливаться в нашем подкасте.
Причем мы знаем, как на все это реагирует Кремль, когда Пескова спрашивали о том, почему отправляют на фронт, помиловав, скажем, убийц, организаторов убийства Анны Политковской или преступников. Он говорил, что они все смывают кровью на поле боя и так далее. Ну, в общем, конечно, они уже и в гражданской жизни много чего кровью смывали, только кровью других людей. И совершенно очевидно, что в России образуется новый класс, прежде совершенно неведомый, то есть преступники, прошедшие войну, которые, скорее всего, будут иметь легкий доступ к оружию, потому что Госдума сейчас обсуждает облегчение получения оружия для тех, кто воевал, и эти люди будут лично Владимиру Путину обязаны своей свободой и, в общем, своим дальнейшим существованием. Некоторые политологи уже говорят, что Кремль намеренно строит вот этот новый класс преступников, которые будут вооружены и прошли боевые действия, чтобы они в случае любых беспорядков, в случае любых угроз российской власти обороняли эту самую российскую власть. Такая кадыровизация России, чеченизация России, но уже с помощью преступников.
Ну, как правило, как ты верно заметил, Кремль все это прикрывает обычно какими-то благими намерениями и словами о том, что все это делается ради добра и мира на земле. Под теми же лозунгами российские чиновники незаконно вывозят из Украины детей, как известно. И вот сегодня независимое издание «Важная история» публикует статью о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и его жена удочерили вывезенную из Херсонской области годовалую девочку. Об этом «Важной истории» и журналисты из студии документальных фильмов Top Hat Hayloft Production сообщают со ссылками на заведующую педиатрическим отделением Херсонской областной больницы Наталью Лютикову, а также на документы, которые оказались в их распоряжении. Как выяснили журналисты, в конце августа прошлого года Миронов и его жена посещали Херсонскую область, и в тот момент в областной больнице лечение проходила 10-месячная Маргарита Прокопенко. В распоряжении «Важных историй» есть документы, согласно которым в декабре 22 года Миронов и его жена стали родителями Маргариты. Ей было чуть больше года. Ее имя и фамилию изменили. Известно, что мать Прокопенко лишили родительских прав, и ее отец умер, но у девочки есть другие родственники. Сам Сергей Миронов позже назвал информацию об удочерении ребенка фейком. Юристка Мария Чищилова обратила внимание журналистов на то, что усыновление вывезенного из Украины ребенка противоречит статье Конвенции о предупреждении геноцида.
На фоне всех этих преступлений Украина пытается заручиться еще большей поддержкой западных стран в деле отвоевывания своих территорий, потому что мы знаем, сколько всего происходит на территориях, захваченных Россией. Вот ровно то, о чем ты говорила, Ксюш, захват детей и так далее, это происходит в оккупации. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об основных результатах встречи группы «Рамштайн». Мы знаем, что это контактная группа по защите Украины в формате «Рамштайн» по имени военной базы в Европе. собственно, существует уже довольно долго. Эта встреча была онлайн, и, как рассказал Умеров, была сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. И к ней присоединились 20 стран, а лидеры ее – это Германия и Франция. Цитирую Умерова: «По итогам вчерашнего визита министра обороны Германии уже объявили о помощи на 1,4 миллиарда долларов. Сюда входят системы Айрис-Ти с управляемыми ракетами, 8 тысяч новых противотанковых мин, один комплект системы Патриот и дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Все должны получить к середине декабря». Ну и Умеров напомнил, что Нидерланды подготовили 2 миллиарда евро на военную помощь Украине. Ну и он выразил благодарность как раз Нидерландам, а также другим международным партнерам. В сообщении Минобороны Украины говорится, что каждая единица вооружения, предоставленная силам обороны Украины, усиливает их способность сопротивляться врагу и освобождать украинскую территорию.
Но получение этого пакета в 2 миллиарда евро может столкнуться с препятствиями, в частности, в связи с неожиданными результатами парламентских выборов в Нидерландах, о которых сегодня пишет мировая пресса. По предварительным данным, победу на них одержала ультраправая популистская партия «Свободы», которую возглавляет Герт Вилдерс. Это скандальный антилиберальный политик, он противник помощи Украине, миграции и радикальный исламофоб. Именно партия Вилдерса по итогам выборов станет крупнейшей фракцией в 150-местном парламенте Нидерландов и получит в нем ориентировочно 37 мест. Об этом свидетельствуют подсчеты нидерландского общественного вещателя НОС в соответствии с предварительными результатами голосования.
Надо сказать, что Герт Вилдерс все равно пока не может образовать правительство Нидерландов. Для этого ему нужна коалиция, а в коалицию с ним, видимо, вступать особо никто не хочет. И хотя все уже прощаются с нынешним премьер-министром Голландии Рютте и так далее, пока непонятно, станет ли Вилдерс новым премьером Голландии. При этом практически все прокремлевские российские медиа перепечатали пост в соцсети X, бывший твиттер журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, который сказал, что Герт Вилдерс может стать союзником России. Вот цитата из поста Репке: «Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть, сложа руки, и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится». Но на самом деле это ничего не гарантировано, потому что, как я уже сказал, коалиции у партии «Свободы» нету. С ней вступать в коалицию для образования кабинета пока никто не хочет. При этом другие европейские страны продолжают говорить о необходимости помощи Украине, и один из лидеров европейских, это чешский президент Петр Павел, сказал очередной раз – после саммита глав государств Вышеградской четверки, куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, что нужно помогать дальше Украине. Но мы знаем, что как минимум две страны из Вышеградской группы сейчас выступают фактически против помощи Украине. Это Словакия и Венгрия. Петр Павел сказал им: «Российская агрессия затрагивает всех нас, поэтому поддержка Украины крайне важна для нашей безопасности». Кроме этого, Петр Павел сказал, что вообще для восстановления боеспособности России потребуется не менее 5-7 лет. Он был спрошен о том, является ли Россия потенциальной угрозой для НАТО, но при этом он сказал, что Европе и НАТО, в принципе, нужно готовиться к тому, что может произойти военный конфликт с Россией. На это сразу же отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал истерикой заявление Петра Павла, ну и сказал: подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. При этом мы знаем, что прямой союзник России Беларусь угрожает Польше, при этом Россия все время говорит о том, что она готова отвечать на угрозы Запада и так далее. Ну, в общем, так сказать, в Кремле отрицают, что Европе нужно готовиться к конфликту с Россией, когда Россия сама развязала конфликт в Европе и каждый день обстреливает европейские города ракетами.
Мы как раз рассказывали накануне в нашем выпуске о ситуации, которая складывается на финской границе, о том, что Россия там использует метод ведения гибридной войны, по крайней мере, так это расценивает Запад, и создает такие очаги напряжения в разных точках. Вот сегодня сообщается о том, что власти Мурманской области ввели в регионе режим повышенной готовности в ожидании большого количества иностранцев, желающих попасть в Финляндию через единственный открытый пункт пропуска Раи-Йоусепи. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис. Он напомнил, что Финляндия закроет все пограничные пункты, кроме самого северного, а значит, количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, как он сказал, вероятно, кратно возрастет. Также губернатор пообещал ввести ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей. Я напомню, что с начала августа до ноября из России в Финляндию попытались въехать и попросили убежище более 90 человек с гражданством третьих стран. В России они находились транзитом. И многие сравнивают это с тем кризисом, который был на польской границе и который искусственно создавала Беларусь.
Надо сказать, что в Финляндии, тем не менее, ожидают, что 7 из 8 пограничных переходов с Россией будут открыты до Рождества. Ну и по-прежнему Финляндия, как страна Евросоюза, обязана рассматривать заявки на получение статуса беженца и так далее. Но действительно, именно так рассматривают как гибридную войну и в Финляндии, и в Евросоюзе то, что делает Россия. И Европейская пограничная служба, видимо, выдвинет какие-то свои силы на границу Финляндии и России. Будет важно за этим наблюдать. Если продолжать европейскую тему, то я сегодня уже упоминал о том, что как минимум две страны в Европе, это Венгрия и Словакия, начали очень серьезно противодействовать вступлению Украины в Евросоюз и помощи Украине. Но вот еще глава МИД Австрии Александр Шаленберг, который раньше не то чтобы прям вот поддерживал Украину, сейчас призвал лидеров Евросоюза не давать преимущество Украине перед Западными Балканами, когда будет решаться вопрос о переговорах о членстве в ЕС. Об этом он заявил в интервью Financial Times. И, ну, очевидно, что у Шаленберга есть приоритеты, и, например, Босния и Герцеговина, по его мнению, не должны быть оставлены в стороне, в то время как Украине будет дан зеленый свет в Евросоюз. Он сказал, нельзя, чтобы одни группы стран были на скоростной полосе, а другие на служебной. Но пока он точно не сказал, будет ли Австрия блокировать начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, но очевидно совершенно, что это такое предостережение европейским странам уже со стороны третьей страны. И мы сегодня уже говорили о Нидерландах. При этом Россия продолжает пытаться укрепить свое влияние на пространстве бывшего СССР. И в Минске сегодня прошел саммит договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Важное в этом то, что руководство Армении не приехало и, видимо, отдаляется от России. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ОДКБ отказаться от частых заявлений о растущих угрозах безопасности государствам-участникам этого блока. Я напомню, что именно все время заявления о том, что угрозы возрастают, говорит российское руководство, там и Путин, и Патрушев, и Нарышкин, и так далее, и Беларусь. Все время призывает, давайте объединяться, угрозы растут. Ну вот Токаев сказал, что нужно отказаться от такой риторики. В конце концов, цитирую сейчас президента Казахстана, угрозы существовали всегда, такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Но очевидно, что это такой холодный душ для Москвы и для Минска, потому что к Токаеву в следующем году перейдет председательство в ОДКБ. При этом Лукашенко продолжает помогать России воевать с Украиной. Он делает заявление о том, что для всего мира опасно, что в Украину поставляются вооружения и так далее. И они там пообщались с Путиным один на один, а также пишется отдельно, что Лукашенко проводил Путина в аэропорт.
Украина тем временем дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы. Именно об этом заявил накануне в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Своими указами он ввел в действие решение Совета по национальной безопасности и обороне о применении экономических санкций против ряда россиян и российских компаний. В частности, 5-летние санкции вводятся против некоторых энергетических компаний, такие как Омск, Электро, Вологодская областная энергетическая компания, Ленэнерго, то есть некоторые региональные компании. Кроме того, санкции ввели против шахты имени Засядько, так называемой ДНР, Союз энергоиндустрии, Союз энергопроекта и других компаний. Этим же указом санкции сроком на 10 лет вводятся против 87 физических лиц, среди которых граждане и Украины, и России, а также Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Беларуси.
Надо сказать, что среди этих 87 физических лиц есть несколько знаковых людей, что называется, например, Анатолий Чубайс, например, Алексей Кудрин, ну и очень много всяческих родственников. В частности, отец, супруга и сын так называемого главы Запорожской области, ну то есть коллаборанта, которого назначила командовать захваченным куском Запорожской области России Евгения Балицкого, и еще другие люди, например, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Это за помощь, я так понимаю, в как раз преступлениях, связанных с детьми. И еще много всяческих родственников людей, которые уже находятся под санкциями, а также подчиненных разных российских олигархов, в том числе подчиненные Алишера Усманова.
Но теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как россиян преследуют за антивоенную позицию. Но в последнее время в эту рубрику стали попадать люди, которые никак не высказывались активно, а просто что-то сделали случайно и попали вот под этот репрессивный каток. А попасть под него можно за что угодно. Москвича арестовали по статье об обучении терроризму за то, что он сфотографировал график работы военкомата. Студент 4-го курса факультета международных отношений Белгородского государственного университета Ибрагим Аруджев шел из ветеринарной клиники и по дороге сфотографировал, как работает военкомат. Его обвинили в прохождении обучения терроризму, сообщает издание «Медиазона». По версии следствия, Аруджев, цитата, «провел разведку местности с целью дальнейшего поджога военкомата на улице Дмитрия Ульянова». Это я все продолжаю цитировать. «Вдохновившись идеями запрещенных организаций «Азов» и «Правый сектор», считает следствие, он проходил подготовку по обращению с оружием и взрывчаткой. Конец цитаты. Адвокат Аруджева Татьяна Акушко настаивала на том, что ее подзащитный просто ходил в ветеринарную клинику «Зоомедик» на улице Дмитрия Ульянова, которая располагается рядом с военкоматом, и никакой разведки он не вел. Это подтверждает чек из клиники от 10 ноября, который защитница предоставила суду. Кроме того, она попросила приобщить ответы Минобороны, военных комиссариатов и прокуратуры о том, что Аруджев действительно должен был встать на воинский учет в военкомате Академического района.
Но надо сказать, что в России действительно еще и поджигают военкоматы, и людей, которых в этом обвиняют, сажают на очень большие сроки, надо сказать, совершенно не обращая внимания на даже их возраст. Сейчас внимание издания «Медуза» привлек приговор, который был вынесен 17-летнему гимназисту Егору Балазейкину в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 6 годам воспитательной колонии, ему 17 лет, по обвинению в попытке поджечь военкоматы в Петербурге и городе Кировск Ленинградской области. Он якобы бросил коктейли Молотова в военкоматы, они при этом не загорелись. Но надо сказать, что выступление Егора Балазейкина очень эмоциональное, его с сокращениями приводит «Медуза», и я всем советую его почитать, потому что это такое состояние души и оценка происходящего глазами 17-летнего парня. Я только приведу одну цитату. «Я вас попрошу сделать всего одну вещь, — сказал Егор, — не для меня, не для кого-то, для себя. В одиночестве, когда останетесь со своим сердцем, будете разговаривать, задайте себе всего один вопрос. Вопрос такой: а вам еще нужна эта война?» В общем, издание «Медуза» приводит эту речь с большими цитатами. Почитайте, пожалуйста.
Еще одна новость в этой рубрике. Силовики завели дело о так называемых фейках российской армии на журналиста Машу Гессен. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Дело завели из-за разговора о военных преступлениях в Буче в интервью Юрию Дудю, которое вышло более года назад. Гессен рассказали о поездке в Украину и подготовке репортажа о военных преступлениях российских военных в Киевской области. И в частности, там прозвучала формулировка о том, что версия российских властей об этой инсценировке просто бредовая.
Ну и за те же самые так называемые фейки о СВО сейчас осудили в Москве Google очередной раз. Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в административном правонарушении, как они говорят, выразившимся в отказе удалить распространенные фейки о спецоперации в Украине. И назначили за это Google 4 миллиона рублей штраф. Я так понимаю, Google не собирается ничего удалять, так что штрафы еще последуют. Но речь идет в основном о распространении на YouTube, которым владеет Google, якобы недостоверной информации о спецоперации на Украине, как говорится в решении суда, направленный на дискредитацию российских военнослужащих. В общем, действительно, YouTube сделал довольно много в свое время, чтобы развеять миф о том, что российская армия – это вторая в мире и так далее. Но, видимо, за развеивание этого мифа российский суд и преследует компанию Google.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Ну а в Америке сегодня отмечается День Благодарения, и мы, пользуясь случаем, хотим поблагодарить нашу аудиторию, которая продолжает слушать наш подкаст.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.
С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.